Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. И сегодня у меня в гостях два замечательных человека. Это многодетная мать, кандидат исторических наук Елена Пичугина, и многодетный отец, не кандидат, не исторических наук, Анатолий Медведев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы с вами будем о том, как живется многодетным семьям в современном городе. У вас, я сейчас немножко расскажу о вас нашим радиослушателям, у вас по четверо детей. При этом интересно тоже с точки зрения, мне кажется, нашей радиостанции, что ваши супруги уже принимали участие в нашей передаче. Вот с Василием Пичугиным у нас была запись, посвященная свадьбе, а с Марией Медведевой была программа, посвященная семейным традициям и празднованию праздников. Это были одни из первых наших передач. И вот сегодня я пригласил вас, поскольку вы являетесь многодетным отцом и многодетной матерью, при этом немножко из разных весовых категорий, что называется. Лена, у вас уже старший сын женат, и дети остальные школьники. Саша уже тоже школьница, да?
Да, все школьники.
Все школьники. А у вас, Анатолий, все, наоборот, еще пока дети дошкольного возраста, и тоже четверо. Значит, вот по четверо детей, соответственно, вот такой есть опыт жизни. Вы живете в Москве, ну и, соответственно, мы будем этим опытом такой московской жизни, ну, может быть, как-то проецируя его и на остальной весь большой мир, пытаться об этом говорить. Вот, наверное, так вот исходно представляется, что многодетным жить сложно в городе. А в чем эта сложность состоит, Лен? Сколько уже? Вы, получается, почти 20 лет.
20 лет, да.
Родительница, то есть вы застали и вот нынешние, эти самые 10-е годы,
совершенно
и нулевые. Точно,
нулевые, да. Да, и я коренная москвичка, и город свой люблю. Периодически раз в 5 лет очень хочу из него сбежать. То есть есть такая вот тенденция. Хотя, с одной стороны, вот хочу сказать плюс мегаполиса, безусловно, это, конечно, возможность образования. То есть возможность образования, возможность культурных активностей, здесь спору нет, это исключительный плюс. С моей точки зрения, я тоже рефлексировала на эту тему неоднократно, как особенно в многодетной семье жить в мегаполисе. Самое главное,
потому я вас и позвал.
Да, самая главная беда, с моей точки зрения, причем это я говорила со многими людьми и читала много, это болезнь. Понимаете? То есть если бы дети так много, особенно в многодетных семьях, по кругу и вычурно не болели, все было бы не так страшно в плане проживания в городе. Ну, в общем-то, это обычное дело. Скученность, огромное количество народу, это мегаполис, тут все мега. Мега количество народу, мега приезжих,
даже
мега
магазин инфекции. Есть мега, который нам не платит
магазин
за рекламу.
Мега,
ничего,
да. Совершенно точно. Я сейчас активно рекламирую, видимо, его. Вот. И, знаете, в принципе, вот я как историк могу сказать, что если, ну, условные мегаполисы прошлого, например, Рим, Древний Рим взять, там же тоже, в общем, существовали такие высотки, скажем так, 4 этажа целые, инсулы, понимаете? И там тоже вот такая же скученность, эта проблема обсуждалась, и семейные люди предпочитали, в общем-то, уезжать в виллы, поместье, за город или в маленькие городочки. Потому что, как бы, хороший вариант, вот я знаю, Анатолий этот вариант присутствует, например, не отдавать многодетной семье детей в сад официально, вот, если есть такая возможность. Но, увы, такой возможности не у всех она имеется, потому что просто бывает нет бабушек, нет возможности мужу помогать жене, например, если муж работает в режиме офисном, то есть утром уходит 5 дней в неделю.
Ну, иногда вечером. И жена вынуждена работать.
Тогда и жена вынуждена, безусловно, дома. Работать даже в многодетной семье. То есть ситуация вся разная, тем более выживает. проживание в большом городе, мегаполисе, и детский сад, при всех его каких-то плюсах, в общем-то, это постоянный круговорот болезней. Причем таких, я бы сказала, не просто сопли там перманентно, а это что-то очень такое, там, чужие коксаки из Турции, энтеровирусы, есть такие норовирусы, аденовирусы, в общем, я уже почти специалист. Да. Уже коронавирусы, да, которые с нами, как нам говорят, будут теперь всегда. Вот они тоже добавятся. И, собственно
говорят,
говоря...
даже были всегда, просто не такие опасные.
Да, и, собственно говоря, вот это ощущение перманентного процесса заболевания, только один выздоровел и куда-то вышел в школу, в сад, там, я не знаю, в кружки, как второй уже слег, и дальше все опять по кругу, потому что четыре группы, например, если что касается там четырех детей, четыре группы детского сада, четыре класса, и из каждого свои вот эти вот экзотические вирусы мы тащим. И я просто знаю, что многие избегают, вот просто отчаявшись уже, что дети болеют, дети хватают аллергии всевозможных. Возможно, и вот это тоже, ну, это не только вредный мегаполис, но экология, это же понятно, но на природе, на свежем воздухе, в общем-то, все поздоровее. И меньше скученность, меньше инфекций.
Анатолий, да. Вот вы выросли, ваше детство прошло, я так понимаю, в Подмосковье все-таки, не в самой Москве. Вот, а дети ваши, они живут в Москве. Можете вы сказать, что хорошего в отличие от жизни на природе, о котором вот Елена говорила, вы можете увидеть для жизни детей в городе именно?
А что лучше в городе иметь?
Да, что лучше в городе, чем в... Ну, тут уже не в городе.
Да, тут уже прозвучало, что образование однозначно более широкие возможности к образованию, потому что, ну, мне так повезло в какой-то степени, я рос в наукогородке, и там образованию уделяется отдельное внимание. Но все-таки в большинстве таких городков с этим дела обстоят значительно хуже. Город удивительно позволяет иначе ребенку воспринимать, ну, такой город, как Москва, конечно, я говорю, поскольку Москва древний город, он позволяет ребенку иначе воспринимать духовную жизнь. Потому что куда бы ты ни пошел в исторической Москве, ты находишь храм. Неоднократно так было, что я с детьми где-то оказывался, мы просто проходили мимо храма и в него заходили, потому что это, ну, часть нашего быта, часть нашей жизни. Или вот даже более того, мы с ребенком ездили в больницу Святого Владимира, и там на территории больницы есть храм, куда тоже можно зайти, помолиться и, соответственно, таким образом свою духовную жизнь как-то по-другому воспринимать. За городом с этим, ну как в... В таких маленьких городках чаще всего это какой-то один храм, куда, если семья ходит, она туда и ходит. Вот. И вот такого, скажем, широкого восприятия этого, наверное, не присутствует. Также город предполагает большое количество... Вы знаете, есть в детском воспитании есть такое представление о том, что если у ребенка есть много чего он может потрогать, он быстрее развивается сам по себе. То есть поэтому дают разные игрушки на моторику, большое количество каких-то штук, которые он может посмотреть, подвигать. Есть эти, знаете, современные бизиборды, где ребенок может там всякие щеколды, выключатели, розетки тыкать безопасно. Потому что чем больше такого опыта у ребенка будет, тем быстрее он развивается. То же самое происходит и в городе относительно загорода. У него очень много всего вокруг. И это, конечно, влияет на развитие. Но есть и негативные моменты, соответственно, да, то есть, что если за городом ребенок может на свежем воздухе проводить сколько угодно времени, его можно гораздо проще отпускать гулять, у него гораздо более широкие возможности.
А волки?
Вот. Гораздо более широкие возможности именно в плане такой самостоятельной детской жизни, то в городе ребенок привязывается к семье, и вот этой самостоятельной детской жизни у него оказывается мало. Мы сейчас с супругой, скрипя сердце, отпускаем старшего сына в магазин за хлебом. И перестрахуемся, что в городе страшно. Страшно ребенка. Город – это агрессивная среда. И для ребенка, как вот для личности, для маленькой, он не очень предназначен. Ребенок в городе теряется слишком много всего, опять-таки. В этом плане, конечно, среда за городом, она более располагающая, более простая, более дружелюбная.
Лена, а что еще? Вот я понимаю, что, может быть, у вас нету большого опыта постоянного проживания за городом, но я знаю, что за городом вы живете.
Есть у меня опыт, да. Кстати говоря, большой проживание за городом Плёсково.
Да. Да. Ну, там...
там специфические условия, это православная гимназия, вот я там жила 6 лет, будучи беременной, родив первого ребенка и прожив 6 лет.
Ну, там, как сказали бы лет 30 или 40 назад, там построен коммунизм в одном отдельно взятом
есть такое,
небольшом,
да,
таком отрезке. Но у вас есть ведь и загородный дом.
Есть дача, да. И случались периоды жизни. Вот у меня, когда болела сильно младшая дочь, я просто вынуждена была на несколько месяцев зимой, весной, в общем, там жить с ней. приезжаю через день в Москву встречать из школы и, в общем-то, старших детей, и как-то вот, вот так вот на два дома фактически, и там, и сям.
А не возникало мысли перебраться вообще за город?
Знаете, вот после Плёскова, говорю, у меня раз в пятилетку возникает желание вообще покинуть Москву. И раз же в пятилетку, если я это делаю, у меня возникает желание вернуться обратно. Вот мне стало скучно за городом. Прожив 6 лет, я соскучилась, я люблю Москву, я люблю этот ритм жизни, я как бы в него вовлечена. Мне даже вот маленький город кажется маленьким, люблю крупный город, хотя осознаю сложность. Между прочим, вот эти вот вещи, о которых говорила, болезни, они постепенно, когда дети вырастают, сходят на нет. То есть плюсы все-таки выходят на первый план.
Вы знаете, вы не первая женщина, которая не является совсем юной девушкой, простите, которая, может быть, в юности и мечтала бы куда-то уехать. Я уже несколько раз сталкивался с ситуацией, когда женщины, может быть, старше вас, правда, которые в свое время мечтали, говорят, вот мы состаримся, выйдем на пенсию когда-нибудь, дети вырастут, и мы переберемся за город. Вот они совсем недавно ко мне один мужчина пришел, говорит, ну вот с женой, они уже там, по-моему, 40 лет в браке, говорит, мы с женой всегда договаривались, что вот когда дети вырастут, что мы уедем за город, тем более есть куда уехать. А теперь, когда наконец это случилось, моя жена категорически отказывается уезжать, говорит, не хочу, я ей вообще ничего не обещала, я так, в общем, фантазировала. Я говорю, а чего ты? А я, говорит, привыкла. Может, это такой наркотик, город, в каком-то смысле, безусловно, который действительно ты захотел туда, захотел сюда. Даже с точки зрения, вот о чем Анатолий говорил по поводу духовной жизни. Ну, я сейчас под духовной жизнью не имею в виду духовную жизнь прям с большой буквы. Но если, живя где-то там в небольшом городке или в деревне, уж какой есть священник, такой есть. Вот то, о чем вы говорили, какой храм есть, я еще даже на священника распространю. Какой есть, такой есть. Вот. И другого, если куда-то другой, уж ты его там за десятки километров надо ездить, и это очень тяжело. То здесь ты, пожалуйста, что-то не понравилось, ты храм поменял, где-то тебе что-то ближе по духу, ты общину церковную поменял, где-то там друзья, еще что-то. Хотя, вы знаете, вот по моим наблюдениям, они, конечно, не какие-то исчерпывающие, что в городе-то друзей мало, что в городе жизнь все-таки более разобщенная, чем за городом. Вот сейчас у меня в связи с этой коронавирусной историей часть людей уехала на довольно длительную самоизоляцию. Вот буквально на днях я разговаривал с одной замечательной женщиной, очень творческим человеком, очень активным по жизни. Она уехала в Осташков. Еще весной уехала в Осташков, сейчас категорически не хочет возвращаться. Она характеризовала свою... Я говорю, а что ты не хочешь возвращаться? Говорит, понимаете, тут, конечно, все пьют. Да простят меня жители Осташкова, это лишь оценка вот такая. Но зато есть с кем поговорить.
Из числа местных жителей?
Да, из числа местных жителей. Они приходят в гости, иногда даже пьяные. Вот. А она такой трезвенник, поэтому им пьют, не значит, там действительно валяются по канавам. Это не про какой-то кошмар такой. Вот. Но говорит, вот я чувствую здесь, что я живу не одна. А она так, у нее тоже уже дети выросли, и она достаточно одинокий человек. Хотя здесь тоже есть и храм, в котором она активно, такую активную жизнь, и творчество какое-то, и она что-то организует постоянно. То есть это не человек, который вот, что называется, сидит дома один, говорит, там я чувствую вот это вот единство и с другими людьми, гораздо большую открытость, гораздо большую искренность.
Этот вариант малых городов, на самом деле, он очень такой вот положительный, может быть, между совсем уж глушью, потому что все-таки городской житель, с моей точки зрения, мало приспособлен, ну, если нет каких-то глубоких крестьянских корней, и вообще недавних, все-таки к дойке коров, там, выращиванию свиней, это такая иллюзия, многие в 90-е годы на это поддавались, такой дауншифтинг был, уезжали из мегаполиса.
Да, у меня брат уезжал, родной.
У нас тоже и знакомые очень многие так поступали, и, как правило...
А сестра двоюродная моей супруги так и не вернулась.
Так и не вернулась. Нет, бывает, нет. Бывает удачный опыт. А, бывает, что родители приспособились, у нас вот коллега...
Так общий есть у нас знакомый с вами, отец Дмитрий Лихачев.
Да, есть.
Да, уехал в
Тверскую
деревню.
И отец Александр Абрадушкин тоже, да, между прочим. Но это все-таки священник.
А отец Сергей Малин.
Да, это все-таки вот зов священства, они там священники, священнические семьи. А вот, например, есть у меня был коллега такой на работе, Григорий, вот его семья, по-моему, пятеро детей у них было, тоже все продали, вообще порвали с Москвы, уехали, растили детей на домашнем образовании, физике, в общем, люди образованные родители. Но вот Григорий как бы очень резко отверг этот опыт, вернулся в Москву, стал рекламщиком, в общем-то, погрузился в пучины столичной жизни, такое вот какое-то отрицание коров, свиней, кур и прочей фермы. Это не у всех получается, и возникает, конечно, вопрос, вот в деревне, как бы в деревне, во-первых, социальное окружение, ну, что греха таить, там, если, например,
добрые,
приезжает интеллигенция... Условно пьющая тоже есть такой. Вот у меня у мужа брат уехал в Калязин, и тоже пьющий город. И он уже покинул Калязин. Правда, Москву категорически не любит, уехал в другой город, коренной москвич. То есть у меня тоже много окружений. Вот. А во-вторых, все-таки это отсутствие возможности высшего образования для детей, ну, фактически, и работы. А вот что я хочу сказать по поводу малых городов, между прочим, вот сейчас в связи с коронавирусной ситуацией, вообще эксперты прогнозируют с развитием дистанции, вот, как раз ренессанс малых городов и даже, в общем, вплоть до запустения мегаполисов. И, между прочим, это не такой уж и плохой процесс. Возрождение городов, особенно вот русских, собственно говоря, это очень было бы здорово, потому что это и возможности городской жизни, вот, для горожанина привычные, в общем-то, и возможности более чистого воздуха, более здорового окружения, более, может быть, действительно здорового во всех смыслах, в общем-то, какого-то сообщества, живущего в этих городах. Может быть, как раз это какой-то вариант.
Анатолий, а вот могли бы вы сказать, вот у вас молодая семья, и сами вы еще люди молодые, какая главная проблема, которая возникает у многодетной семьи, живя в городе? Вот вы еще не все проблемы, я так понимаю, решили. Ну, понятно, что никто не решил всех проблем, но проблем много. Какая главная?
Ну, главную сложно выделить. Я бы сказал, что главная проблема, вот если обобщать, это то, что город в целом никак не предназначен для существования многодетной семьи. Вот речь зашла о малых городах, и вот если сравнивать, именно как многодетный, для многодетной семьи нужна большая площадь для проживания. Город предполагает небольшие квартиры, ну, или очень большие заработки, да, для того, чтобы жить в большой квартире в городе. Соответственно, для большой семьи логичнее дом какой-то. Опять-таки, дети могут гулять рядом с домом. В таком случае. То есть концептуально город предполагает, что люди скучиваются, живут на небольшой площади, и как бы все нацелено на извлечение результата, на лучшую работу, на более слаженную, где меньше ездить до работы, быстрее встречаться, быстрее двигаться. Город нацелен на это. Он не нацелен на то, чтобы люди рожали много детей, воспитывали их. Ну, чтобы этим детям было тем более комфортно как-то, чтобы они как-то себя хорошо ощущали. Вот это самое главное проблема, что, в принципе, большой город для этого просто не предназначен сам по себе в концепции своей.
Хотела именно в тему добавить. Да. На эскалаторе объявляют: держите детей за руки, а рук две, если у тебя больше, чем двое детей. За что держать, как бы? То есть город совершенно точно, вот концептуально предполагает максимум двоих детей. И это вот сущность такая вот мегаполиса.
Ну, или такси, например. Вот вызываешь такси. Допустим, с детскими креслами. Сколько будет детских кресел в такси?
Ну, одно.
Одно.
Да.
А у меня, соответственно, в детских креслах ездят четверо. Такого такси просто не существует. Оно просто, вот, в принципе, невозможно найти.
Ну да, хотя странно, да. Ведь не забьешь же багажник детскими креслами на тот случай, если вдруг один раз из тысячи вызовов тебе достанется вести такую многодетную семью. Вот еще такой вопрос хотел задать, связанный с приспособленностью действительно жизни семьи в большом городе. Тем более это Москва все-таки. А Москва, она в большей степени нацелена на помощь своим жителям. Вот какую помощь государство все-таки оказывает или оказывало? Вот, может быть, Лен, у вас исторически возможность больше проследить, потому что менялись городоначальники уже на вашем веку, что называется. Вот есть то, чтобы вы чувствовали, что
конечно,
есть какая-то помощь, и это важно?
Есть у меня ощущение, что помощь сжимается, причем не непонятным образом. Не то, что, понимаете, как бы не то, что я сейчас так нуждаюсь остро в помощи, там, как бы у нас, слава богу, в общем-то, такой острой нужды нет, но при первом нашем городоначальнике, ну, он не был не первый, ну, скажем так, на моей памяти Лужков, вот, многодетным давали путевки и билеты на елку. Многодетным, независимо...
Какой же я старый, представляете, я еще застал, когда был председатель горосполкома Моссовета, еще при советском... Ой, сколько их после этого было. Это я так вздыхаю. Да, да.
Вот.
Так про Лужкова.
И да, и знаете, я была, мне это очень нравилось. То есть один раз я воспользовалась путевкой, это реально нужно было, там астма начиналась у ребенка.
Сейчас нету?
Нет, сейчас только малоимущим, понимаете? И да, вот при Собянине это схлопнулось, причем вот мы сейчас не получаем ни пособие, ну что-то на многодетность, вот очень маленькие деньги, которые положены. Только малоимущим, а были введены, как вы знаете, критерии малоимущества, и мы под них не подпадаем, хотя зарплаты не безумные вот у мужа, а я сейчас только на подхвате, можно сказать, таком затянувшемся декрете, и только на домашней работе, дистанции, скажем так. Вот. И у нас вторая квартира квартира есть. И я считаю, это нормально. Как бы вот мы получили ее в наследство, мы ее не прогуляли, не пропутешествовали, не проели. Мы как раз ее сохранили, чтобы потом расселить детей. Как раз не воспользоваться помощью государства, а самим решить это. И вот за это нас так вот наказали. Мы теперь не можем ни путевки, ни лагеря, ни елки, ничего вообще. Как бы ни пособие. Вот года два у нас было это пособие. Там 4, что ли, тысячи на каждого ребенка. Ну, это прилично. Да, это, в общем-то, 16 тысяч. Но и не только в деньгах дело, понимаете? То есть, как бы, это достаточно обидно, что вот меня там в такси иногда спрашивают, о, ну, вы многодетный, вы, наверное, горы денег получаете. Я говорю, ну, не поверите, там вот 5 тысяч нам на каждого. Я говорю, да нет, на всех. Как это? Вам же 130 выплат полагается. Я говорю, послушайте, ну, вот уже устала объяснять, это малоимущим, а не многодетным. И если мы хотим действительно повысить статус многодетной семьи, то надо давать, знаете, многодетным, независимо от... А богатый сам не пойдет. Ну, неужели богатый пойдет за этим пособием? Вот. Кроме того, опять-таки, на мой взгляд, вот мне, например, когда я один раз поехала в Сочи по путевке, мне было очень приятно, что вот я родила троих на тот момент детей, и мне государство, вот как многодетной матери, дало эту путевку, такую привилегию, оно ценит мои заслуги как многодетной матери. То есть я прямо вот была, знаете, вот собой горда в тот момент, понимаете? А когда, в общем-то, мы-то проживем, понимаете, ну что видят наши дети? Вот захотят ли вот мои дети, как бы видя такое, ну, с моей точки зрения, кидание, в общем-то, потому что я когда читаю про новые пособия, я понимаю, что я каждый раз ни под какие пособия, ни под какие выплаты, ни подо что, я не попадаю со своими детьми. Такое вот поделили детей как бы на родившихся до такого-то года и после такого-то года. Вот. И мы-то, понятно, что государство хочет стимулировать рождаемость, но оно как-то немножко ускало-то мыслит, потому что, ведь, понимаете, мои дети могли бы тоже родить, в свою очередь, повторить опыт нашей семьи, родить как бы вот троих, четверых, потому что они это видели в моей семье. Но захотят ли они, понимая, что государство не поможет? Вот у нас такой опыт.
Понятно. Анатолий, а как вам кажется, вот у вас молодая, совсем молодая семья, дети еще дошкольники, какая главная бы помощь от государства вам была бы нужна?
Я как скажу, что то, что, ну, пособия какие-то, которые мы получаем, я всегда говорю, что, ну, хорошо, что получаем, есть и хорошо, но они в любом случае не будут ключевыми в нашей жизни. Мы можем прожить и без них, в принципе. Но мы, например, не можем прожить без жилплощади. То есть нам необходимо, чтобы нашим детям было где расти, где учиться, где проводить свое время, чтобы они не находились в статусе, там, находящегося, там, как в Японии, эти дома-ячейки, чтобы они не приходили там, на свою кровать, не забивались, да, чтобы у них была территория, где они могли жить. И, на мой взгляд, по большому счету, у многодетных, ну, как правило, многодетные могут заработать на свою семью, если они уже многодетные, но часто они не могут заработать на большую квартиру, и часто они не могут заработать на большую машину. Это две вещи, которые, в принципе, для многодетных решаются очень с большим трудом. Потому что до 5 детей, допустим, есть бюджетные машины. Например, тот же Ларгус, хотя многие его не любят, говорят, что на нем ездить, он там разваливается, еще что-то. Но это машина, она ездит, на ней можно ездить. А то, что после 5 детей, это уже микроавтобусы, которых, соответственно, стоимость достаточно, ну, приличная. Про квартиру я вообще молчу. Если мы говорим о квартире для малодетной семьи, для семьи с двумя детьми, или с, там, даже с тремя, если там, ну, даже с тремя детьми, условно, у нас это уже считается многодетные. Но суть в том, что для семьи с большим количеством детей, где нужна уже четырехкомнатная или пятикомнатная квартира, чтобы всех разместить, это уже совершенно другие деньги, в принципе. И это и другая площадь, и совершенно другие деньги. Получается, что в таком случае люди, ну, как бы, которые рожают меньше, они, получается, относительно многодетных в привилегированном положении, потому что им проще,
ну,
решить этот вопрос.
Существует так называемая даже демографическая теорема для индустриального и городского общества, что рождение более чем двух детей реально переводит семью на более низкий имущественный уровень. Это прямо как бы конкретно с калькулятором в руках доказывается, и это действительно теорема, которую можно доказать. Я сейчас воспользуюсь своим правом ведущего, не быть ведущим некоторое время. Я сам многодетный, тоже начал рожать еще в 90-е годы. И вот в честь тогдашних властей должен вам сказать, что семьям четверо и более детей давали квартиру в течение года, и мы таким образом получили квартиру в 2002 году. Вот. А семьям с семерыми и более детей давали машину. И мы получили ни много ни мало «Газель». То есть, действительно, это уже было чуть позже, как раз в середине нулевых годов, но вот эта практика, она существовала, как раз вот те самые две больных точки. Mm-hmm. Я почему воспользовался этим правом сейчас рассказать немножко о себе, потому что так получилось, что, будучи старше вас обоих, я этой возможностью, моя семья этим воспользовалась. И квартиру нам дали большую, реально большую дали квартиру, и дали, собственно, машину «Газель». Там, правда, интересная была история, поскольку у нас на тот момент уже было 9 детей у меня, а машину дали 8-местную. Но это не важно.
Ну, багажник.
Потому что, ну, был большой багажник, да. Ну, и вообще это было, видимо, потому что всем давали категорию «Б», и вот эта мысль о том, что машину другой категории, совсем большую уже, под «Д-категорию». Но вот практика эта существовала. И я могу это засвидетельствовать и сказать о том, насколько это было важно.
На самом деле, есть еще одна вещь, которую государство, на мой взгляд, обязано сделать для многодетных. Это изменить статус многодетной матери в государстве. Потому что у нас сейчас есть понятие «мать-героиня». Это мать, которая родила более 10 детей. А все, что до 10 детей, это просто иждивенка, которая сидит дома, не работает и после этого получает социальную пенсию.
И вот моя супруга, родив 9 детей, получает социальную пенсию.
Причем... А сколько это, какой объем пенсии? Сколько денег?
Ну, это минимум какой-то, минимум. Да, это минимум вот тот, который получают люди, которые, соответственно, да, не работали.
Не работала, сидела дома,
ну, да. Не, но при этом она вышла на пенсию в 50 лет, то есть это важный момент, действительно, если это, я не помню, сколько надо детей 5. Родить, чтобы, наверное, 5, да, то есть вы пока тоже не попадаете. Вот, а дальше, да, соответственно, это минимальная пенсия из всех возможных, вот то, как Анатолий ее назвал, это, собственно, это не рабочая пенсия, как человеку работавшему, а это социальная пенсия, которую, в общем, получают все. Те, кто... Вот ты мог не работать, и эту пенсию ты будешь получать. Но я не хочу, чтобы наша передача превратилась в какую-то критику как бы современного государства. Мне это как раз всегда казалось очень важным. Ну, это моя такая, конечно, примочка собственная, когда мне очень не нравились семьи, которые, родив там действительно там, какое-то количество детей, начинали считать, что все им должны. Вот такая категория многодетных тоже существует, да, которые да, прямо вот везде да. «вы нам должны». Да. Вот «вы нам должны, потому что мы многодетные». На что они, естественно, получали в ответ всегда, ну, это же было ваше решение рожать детей, почему там «мы вам должны». Я сейчас, опять-таки, даже не государство имею в виду, а вообще всех вокруг. И поэтому я всегда избегал этой позиции и рекомендую всем тоже. Мы пока, сейчас, когда говорили о помощи, мы, пользуясь правом вот, собственно, участия в радиопередаче, в социально значимом проекте, просто отметить вот эту... Вдруг нас там просто не слышат. То есть мы тут не ропщим. Вдруг они не знают.
Да.
Вдруг они не знают. Да. У них там наверху у всех малое количество детей. Вот мы, если вдруг кто-нибудь нас будет слушать, что вы имеете в виду, что нам нужны квартиры и машины.
Да. Вообще тут есть любопытный момент, что да, с позиции многодетного это всегда смотрится так, что дайте нам денег, дайте нам машины, дайте нам квартиры, мы вам нарожали, дайте нам. Ну, конечно, эта позиция, ну, она... Многодетные смотрят со своей колокольни, малодетные говорят, а чего это им больше, а нам тогда тоже дайте, их тоже можно понять. Вот. Но и обо всем этом мы можем говорить только в рамках желания государства улучшить демографическую ситуацию, например, или вообще улучшить жизнь своих граждан, там, поскольку, опять-таки, дети в многодетных семьях, городских именно, имеют сильно там, меньший уровень жизни, чем дети в...
Ну да, здесь семьях. Простой калькулятор, все очень просто. Это всегда рассчитывается просто даже... Да можно в уме. Когда два человека работают, то у них есть две зарплаты. Да. Давайте возьмем какую-нибудь зарплату условную, 10 тысяч рублей, просто чтобы кругло было считать. Значит, когда они вдвоем и каждый работает, у них по 10 тысяч рублей на человека. Как только жена ушла в декрет, и их стало трое, она свою зарплату, соответственно, потеряла, у них осталось 10 тысяч рублей сразу на троих. То есть, получается, по 3 тысячи рублей на человека с небольшим. То есть доход на человека при рождении одного ребенка падает сразу в 3 раза. То есть арифметика вот такая. Поэтому, конечно, люди стремятся каким-то образом, будучи ответственными, они пытаются каким-то образом усидеть сразу на двух стульях, что, конечно, никогда не получается. И поэтому вот такая вот проблематика возникает, что призывами, да и вообще к какому-то совсем такому ответственному многодетному родительству, как правило, оказываются склонны люди, имеющие какую-то дополнительную идею, например, религиозную, например, православные люди. Итог далеко не все, а которые вот осознали для себя, что дети – это дар Божий, которых необходимо, собственно, рожать столько, сколько ты можешь. Но это действительно сложно, и мы видим, что даже я вот так наблюдаю за последние годы, что количество сильно многодетных семей, даже вот именно, значит, в городе, среди православных семей, оно тоже, мягко выражаясь, не растет. Не растет уж точно, и, по-моему, даже уменьшается. Потому что опыт этот, о котором вы говорите, уже опыт наших собственных детей, он приводит их к мысли, что многие явно вынуждены были жить по уровню там, хуже своих сверстников, одноклассников, вроде бы из той же самой среды, из того же самого района, но вот... Хотя, вы знаете, конечно, давайте мы сейчас вот от какой-то материальной составляющей попытаемся перейти к вопросам более таким, я даже не хочу сказать духовным, но более житейским. Вот. А какие плюсы вы видите в том, что вот ваша семья многодетная? Лен, вот можно я с вас тоже?
Не в мегаполисе?
Ну, вообще да. Вы же не можете сказать, что вы видите плюсы вашей семьи в жизни в Австралии, потому что вы там не живете, да? Вы живете в мегаполисе, поэтому вот какие плюсы то, что вы многодетные? Что это? Какие преимущества это дает по сравнению с теми семьями, в которых нет столько детей?
Ну, во-первых, вот на мой взгляд, знаете, это такое естественное умножение любви. Вот мы и так все современные люди, в общем, не очень умеем любить ближних, дальних, вообще как бы такая скудость этого чувства наблюдается в современном мире. И тут ты волей-неволей не двоих, не троих, а шестерых любишь. То есть вот всех, ну, пятерых, да, если у тебя четверо детей и муж, хотя бы так. То есть это совершенно естественный такой процесс, когда просто, ну, вот твои самые-самые родные люди, умножение любви. Опять-таки, да, эгоизму в чем-то, да, мы там, в общем-то, дети ведь, мы стараемся поддерживать их. Кстати, это многие сейчас, городские, многодетные, пытаются поддерживать материальный уровень там на 10 работах и изо всех сил, чтобы дети не чувствовали себя ущербно, они это видят. Опять-таки, они, это такая естественная, в общем-то, где-то немножко ужаться, где-то немножко свой эгоизм куда-то задвинуть.
То есть такой естественный аскетизм.
Естественный аскетизм, который, да, не выдуманный, не специально созданный, ничего там нету такого искусственного. В общем-то, больше сплоченность, наверное, в чем-то. Опять-таки, не искусственно созданная, не в воспитательных целях придуманная. И как бы, знаете, даже вот, можно я немножко вернусь к предыдущей теме?
Да,
чуть-чуть,
конечно.
Буквально, вот по поводу материальной. Как раз уйдя от материальной темы, можно прожить в Москве большие заработки. В конце концов, как-то можно материально это все сделать. С квартирой более трудный вопрос. Там, ну, вот у нас он решен, например. Вообще, я знаю, что у многих это... Я читала в соцсетях, что, в общем, а я бы родила троих. Ну, вот, к сожалению, жильем. Вот. Если бы хоть немножко государство помогло, я просто знаю, что в Беларуси там ипотека покрывается, в общем, многодетной семье почти полностью. А я хочу сказать именно о повышении, ну, статуса многодетной семьи, вот морального статуса, понимаете, потому что дети, чтобы решиться, вот мои дети, дети моих друзей многодетных, чтобы решиться продолжить как бы вот эту линию, хотя бы троих родить в мегаполисе, а для мегаполиса, на мой взгляд, это оптимальное число, честно говоря. Трое детей, это и решит демографическую проблему в какой-то степени, если каждый гражданин России родит троих. Это, в общем-то, не создаст каких-то бешеных неудобств в городе. Кто вот духовно посильнее, ну, может пойти, в общем-то, на другие цифры. Но, по сути, трое – это комфортное число, на мой взгляд. Но чтобы на это решиться, человек... Даже дело не в том, что будет проседание какое-то материальное, а еще, понимаете, когда вот многодетную семью официально называют социально незащищенной категорией, понимаете, малоимущие, часто путают вот малоимущих, и это обидные клички, понимаете, ну и кто, какой вот молодой человек современный захочет быть заведомо социально незащищенный, то есть читает там какой-то неудачник, понимаете, какой-то лузер, то есть ты себя объявляешь лузером загодя, вот, чтобы стать многодетным, надо вот на эту категорию, вот, понимаете, это неправильно, с моей точки зрения, не нужно привязывать вот эти вот обидные слова. Вот, некоторым даже и, в общем-то, материально не нужно, дайте вот какой-то
значок,
статус,
на грудь.
Значок на грудь, условно говоря, в общем-то, если государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, в увеличении рождаемости, поднимите статус многодетной семьи не только материально, а вот каким-то образом есть, существуют способы. И опять-таки, как не обидеть однодетных, малодетных? Вот в Польше, я знаю, уже давно введено пособие детское на всех. По-моему, 150 евро это было в свое время. Я не знаю, сколько сейчас. Меня это поразило в свое время. Как бы что...
Ну, вот, то есть просто на ребенка положено
просто
пособие.
Просто на ребенка положено больше, пособие. Независимо от того, и так во многих странах, между прочим, Западной Европы. Да, страны богатые, да, у них есть возможность, понятно. Ну вот, ну просто ты родил, вот тебе пособие. как бы и однодетным, и двухдетным. Понятно. Просто если много детей, то это пособие, соответственно, больше оно увеличивается, просто потому что детей больше, больше.
Анатолий, а вы чувствуете, что у вас вот сейчас четверо дошкольников, что это дает какие-то плюсы в их воспитании, вообще в их жизни, по сравнению с тем, что если бы он был там один или там двое?
Ну, во-первых, когда я иду гулять с четырьмя детьми, я звезда. Люди оборачиваются, люди спрашивают, это все ваши? Люди одобрительно кивают головой, делают такие вот глаза, как тарелки. Я чувствую себя, что жизнь удалась.
Ну, кстати говоря, это важный момент. Сейчас, простите, что я вас перебил, вы сейчас продолжите. Это действительно интересная тема. Я наблюдаю ее в течение последних вот нескольких десятков лет, что отношение, вот тот статус, о котором, Лен, вы говорили, не в государстве, может быть, а в обществе, он подрос.
Подрос,
по крайней мере, в Москве он точно подрос. И если раньше, видя многодетную семью, на нее смотрели сверху вниз, как на каких-то действительно неудачников, которые не умеют пользоваться противозачаточными средствами, как на социально безответственное поведение, то сейчас вот то, что вы сказали, то ли это важно, вот, что мужчина, идущий с четырьмя детьми по улице города, он действительно звезда. Простите, я перебил. Вот.
И преимущество, ну, как сказать, эти преимущества, ну да, уже произошла речь о примножении любви. Конечно, в первую очередь это дети, да, они растут в многодетной семье, им есть с кем поговорить. Ребенок, когда один, он замыкается на себя. Когда их двое, они начинают между друг другом сопротивляться. Кто лучше, кто сильнее, кого больше любят. Когда трое, эта проблема уже уходит. Потому что трое, у них есть постоянное переключение с одного на другого. И они могут полноценно выстраивать отношения между собой, с родителями и так далее. Ну, а большее количество детей позволяет эту проблему еще больше нивелировать. То есть уже гораздо меньше соревновательности у детей, кто кого любит, кто кого не любит. Они уже существуют как вот, ну, в рамках семьи. Конечно, это преимущество воспитания, потому что это давно известно, да, что с одним ребенком мама устает очень сильно, а с двумя детьми она может отдохнуть, потому что можно их оставить поиграть вдвоем. Какие еще преимущества здесь есть? Я не могу сказать, вот материальных преимуществ, конечно, нет.
Не, ну это понятно, да. Не, хотя, может быть, действительно, ты передаешь что-то от старших к младшим. Во, я вспомнил, можно я расскажу? Я помню, что мои дети достаточно часто ходили в очень крутой одежде, потому что тот секонд-хенд, который нам отдавали, ну просто не то, что лично нашей семье, а то, что приносили там в храм, это было гораздо круче, чем то, что, чем если бы это были новые вещи, которые мы сами позволили бы себе купить. Это часто была какая-то брендовая там одежда, брендовая детская обувь, которую, ну, я бы даже если имел бесконечное количество денег, все равно бы не стал бы делать, потому что в моем сознании там на полгода, потому что ребенок растет, там, покупать ему какие-нибудь кроссовки за громадное количество тысяч, это было бы бессмысленно, а тут они у него есть, и в этом отношении, да.
Плюс ко всему, старший ребенок в семье учится руководить, потому что он так или иначе берет верх над младшими, и куда-то их ведет. Он вынужден это делать, он старший.
То есть те самые руки, которых нет
у родителей, папы, например, да, да. Младшие тянутся за старшим. Совершенно естественно. То есть младшая сейчас у нас, третий мой ребенок, у нас старшая из дочерей. Она смотрит, что старшие мальчики занимаются по Петерсону, она вытребовала себе это по Петерсону и занимается. Старший, видя, что у родителей нет сил, может встать в 5 утра, сам, ну, не по будильнику, не то, что он там запланировал, а просто вот он проснулся в 5 утра, а чем бы заняться? Он берет, садится, занимается по Петерсону, опять-таки, или еще по какому-нибудь учебнику, или шахматные задачи решает сам. Или, например, он может взять, когда у нас самый маленький ребенок с нами в постели спал еще, он с утра мог прийти, взять его и пойти с ним играть. Потому что, ну, он чувствовал какую-то... Я не знаю, у него какая-то внутренняя ответственность, наверное, еще что-то.
А вот вы сейчас рассказываете, я чувствую еще одно такое колоссальное преимущество, то, что можно этим хвалиться. Ну, в хорошем смысле этого слова, что можно рассказать о том, какие...
А мы дожили до кофе в постели от старшей дочери, представляете, по выходным и вообще...
Это Наташа, да?
Да, да. А вот сейчас старшая дочь вот сейчас конкретно забирает из школы младшую дочь, опять-таки. А я вот имею возможность... Кому? Младше 9.
Нет, Наташа.
Наташа 16.
16. Ну, да. 16.
А да, вот да. Буквально на эти выходные наши старшие отпустили нас в Питер. Вот в кои-то веки мы съездили вдвоем с мужем. И говорят, езжайте, дорогие родители. Бабушку только не присылайте, пожалуйста. Мы совершенно спокойно справимся. И ведь действительно совершенно спокойно там буквально. Немножко мы были, но тем не менее. Дожили. В общем, это действительно вот сейчас, когда вот дети вырастают, и когда я смотрю, какая, в общем, удивительная, конечно, любовь между старшими и младшими. Ну, сперва ссорились, маленькие. Я думаю, господи, когда же это кончилось? Кончилось. Слава тебе, господи. Вот кончился, и пошла забота. Да, в всякое бывает, но в общем я уже могу оставить на пару дней. Вот так вот.
Ну, это здорово, большое преимущество. Конечно, это да. Здорово, когда действительно совсем маленькие уже, уже не совсем маленькие.
Да. То есть вот такое вот происходит. Я это поняла, когда, помню, с работы еще тогда, с факти, иду и думаю, боже мой, опять масленица, опять блины, сейчас печь, как я устала. Прихожу, все испечено. То есть девочки все испекли, и так всю неделю.
Есть еще одно очень важное преимущество, которое очень редко, ну, очень редко замечают в браке, где много детей. Дело в том, что женщины, они так устроены, что они, как бы, это их природа, рожать детей. Это часть их природы, это заложено в них природа. Это определенный цикл рождения, вынашивание, кормление, там, ну, рождение, кормление и так далее. Да, это определенный цикл. Существует в этом цикле, есть цикл и отношения между мужем и женой, которые тоже определенным образом, ну, на мой взгляд, подобный цикл также благотворно влияет на отношения между мужем и женой. Но это уже скорее к православной аскетике относится, что муж с женой таким образом могут и воздерживаться в какой-то степени, они могут переосмысливать свои отношения к друг другу, опять-таки. И с каждым новым ребенком это все заново проходится и по-другому совершенно. Это, на мой взгляд, это важное преимущество многодетной семьи, то, что малодетные, как бы, им сложно это представить именно как цикл. Они один раз, допустим, родили ребенка, и это один раз произошло, и дальше их
это
жизнь уже
идет какое-то приключение.
Ровно.
Да,
это было тогда.
Уже забытое.
Ну и, кстати говоря, любопытно тоже, в этом, правда, минус, наверное, многодетных семей, то, что бабушки и дедушки, если они сами были многодетными родителями, у них нет особого желания вмешиваться в жизнь своих взрослых детей. В этом минус, конечно, потому что, да, помощи особой от них не жди. Но и зато вмешиваться они тоже не стремятся, потому что вот какие-то материнские чувства, вот то, о чем вы говорили, что заложено природой, Богом, вот, это оказывается полностью удовлетворенным. Нет такого, как то, что наблюдаешь часто в бабушках, у которых был свой единственный ребенок, как она бросается помогать с внуками, пытаясь реализовать уже на внуках то материнство, которое по той или иной причине не было полностью реализовано в собственных детях. Это я, естественно, не как упрек озвучиваю, а просто как некую данность, потому что, слава Богу, представить себе ситуацию, в которой находились наши бабушки или прабабушки, когда действительно они не могли себе позволить по условиям жизни, помните, как все жили вместе, мы сейчас вот говорим о том, что там тех условиях, говорим о материальных условиях рождения детей, вспомним, да, все жили вместе скромно, тогда система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почему она копеечка. То есть это, конечно, не та ситуация, в которой мы находимся, и я это тоже прям, знаете, мне первая дочка еще была без памперсов. Вот это сейчас сложно себе представить, но вот мы это ощутили, да, когда ты понимаешь, когда в твоей жизни вдруг появляются памперсы, насколько это решает проблемы, примерно так же, как появление стиральной машины не требует того, чтобы ты ходила полоскать белье на речку зимой в проруби, да, и все эти дополнительные электрические и прочие машины, утюги, не знаю, там, мясорубки, посудомойки, ты сам факт просто горячей воды из крана, конечно, позволяет очень многие хозяйственные проблемы сейчас. Была бы площадь, возвращаясь к нашим баранам, да, на которой можно было бы все это разместить, и все было бы уже совсем не так плохо.
Синдром пустого гнезда, опять-таки, наверное, не грозит, потому что пока там младший вылез...
Ну, вы знаете, вот я бы с этим не согласился. Мне кажется, что как раз многодетным семьям синдром пустого гнезда, о котором, то есть, когда дети выросли, и ты теперь не знаешь, что делать дальше, он оказывается гораздо более чувствительным, потому что вот то, о чем Анатолий говорил, да, что вот эти циклы родов, то есть ты втянулся в определенную жизнь, и я знаю семьи, где еще пока даже и пустого гнезда-то никакого нету, но вот этот цикл закончился, про вас не знаю, но вот та самая ситуация, когда ты уже больше не рожаешь. То есть дети еще есть, но ты уже не рожаешь. И в случае большого количества детей это вызывает серьезный кризис, потому что ты не понимаешь, чем ты дальше занимаешься. Ты не понимаешь, как воспитывать, это касается не только женщин, но и мужчины, ты не понимаешь, как воспитывать младших детей, потому что до этого они воспитывались в другой логике, когда после них появлялись еще более младшие, это вызывало, ну, то есть, как бы это по-другому все решалось, да, а тут вот где-то ты видишь этот последний вагон, который уже едет дальше, и некоторая растерянность, она тоже возникает. И у меня пока еще тоже нет пустого гнезда, но я думаю, вот интересно, как я сумею этот период тоже пережить, когда все Ну, я, правда, думаю, что в многодетной семье совсем пустое гнездо, скорее всего, не останется. Да, конечно. Кто-то обязательно останется жить с нами уже старыми родителями. Да.
А я с удовольствием думаю, если доживем, Бог даст, до старости лет. Господи, почитаем, поездим, поговорим с мужем.
Ну да, вот это тоже вот проблема.
Дружба,
да,
мужа и жены, должна, которая должна сохраняться в браке в идеале, и, в общем-то, во многих семьях она сохраняется, она как бы...
Да, мы об этом говорили, кстати, в одной из наших передач, о том, что, да, даже не в одной, а, наверное, во многих, это красной нитью проходит, что именно отношения между мужем и женой являются определяющими для того, как складывается жизнь семьи, как складывается воспитание детей, как они проходят всякие кризисы, переходные возрасты и так далее. И вот в многодетной семье на отношения между мужем и женой, мне кажется, надо... особое внимание супругам обращать, потому что много, то, о чем вы говорили, много кого можно любить, и поэтому любовь, она автоматически там переключается с жены или с мужа на кого-то из детей, и вот это надо как бы себя возвращать. И тут сложность своя есть, потому что надо выделять время. То, что вы, Анатолий, рассказали, что у вас там младшего ребенка из постели забрали, старшие дети, и вы могли просто даже с супругой вдвоем остаться, это же здорово, да. Потому что я прекрасно это тоже понимаю, я помню, когда у нас двойня родилась, да, с одной стороны от меня лежит один ребенок, с другой стороны от меня лежит другой ребенок, а где там лежит моя жена, уже и не разглядишь за этой кучей детей, да. Поэтому это есть такая проблема. Вот еще такой вопрос хотел я вам задать. А как вообще решаются проблемы действительно с образованием, с какими-то кружками? Как вообще, вот, может быть, вы поделитесь каким-то опытом того, что называется модным словом логистика? Как это все решается вот в ваших семьях? Вы уже частично рассказали, что вот старшие могут забирать младших из школы. Вот. А еще есть какие-то особенности, которые вот можно было бы отметить?
Решается сложно, пока вот сейчас дети выросли, и поэтому старшие могут забирать младших. Когда они все маленькие, это исключено. Поэтому, конечно, это все уменьшает возможности мамы выйти на работу. У меня вот появилась возможность, несколько лет я работала, я люблю работать. Ну, пришлось брать няню, разумеется, а это при всех плюсах все-таки чужой человек в семье. У нас была прекрасная няня, ну, в общем. Вот, и когда у меня появилась другая возможность не работать на выход уже, а только дома, я няню сразу отпустила, потому что все-таки посторонняя. То есть очень тяжело это решается, когда есть маленькие дети. Хороший вариант, когда если муж, опять-таки, не уходит на работу утром, не приходит вечером, если он как-то может помочь, или бабушка какая-то присутствует. Просто развести вот многих детей по кружкам, и это тяжело.
Да нет, это караул. Вот у меня сейчас, например, старшие дети вообще, по сути дела, и не посещали никаких кружков. И в этом минус многодетной семьи, за исключением только, может быть, тех кружков, которые прямо в школе были, да, потому что часть все-таки таких дополнительных занятий в школе есть. А вот сейчас у меня двое детей учатся в детской школе искусств, но не в нашем районе, потому что в нашем районе такой школы просто нет. И вот я вижу, как моя супруга по 3-4 раза в день этого отвезти, потом этого встретить, отвезти того, забрать этого, и это, в общем, превращается в какую-то непрерывную езду. Сейчас вот в связи с коронавирусом они никуда не ездят, и это как-то совершенно по-другому. Мы хоть дома разобрались, там какие-то вещи достали, перетряхнули старые из коробок, еще что-нибудь. А так это непрерывная езда, конечно.
Это очень тяжело, да. Я тоже вспоминаю, что это беспрерывно. Ты бегаешь туда-сюда, в перерывах пытаешься делать свои уроки. На работе на компьютере у меня висел список кружков, и все подходили, смотрели, ну ты даешь, то есть действительно, буквально.
Опять есть чем похвалиться.
Да. Там надо было, если не я вожу, так няне надо было позвонить, напомнить, потому что все это бесконечно, все забывали, там то муж подскочит, то обидно. То есть это вот беспрерывное какой-то, во-первых, компьютер перегорает батарейки в голове, потому что это, логистика это очень сложная. И, к сожалению, и такого обилия кружка, вот, может быть, что-то хочется, то, что в другом районе, очень тяжело обеспечить, потому что...
Ну вот у нас новый район, в котором просто нету. Школы есть, школы построены, детские сады построены, ну, детскими садами мы тоже не пользовались, а вот с дополнительным образованием сложно. Есть что-то платное, но и то это не полная программа там, какого-нибудь предпрофессионального образования для музыкальной школы, которую там есть возможность дать в другом месте. Анатолий, а у вас как эти вообще вопросы решаются с вашими четырьмя руками?
Во-первых, мы еще не доросли до прям сложной логистики, когда прям много надо их отправлять на разные кружки в разные районы. Пока еще мы до этого не дошли. У нас пока не все дошкольники, мы только начали решать с кружками, а тут ковид бахнул, и у нас все эти кружки слетели, в общем-то. Но мы с супругой как вот на данный конкретный момент, у нас понятно, что жизнь может поменяться 10 раз, но на данный конкретный момент мы как решили этот вопрос? Работаем мы оба, Работаем мы из дома оба. Ну, как бы я фрилансер, и она, по большому счету, фрилансер. Мы ищем возможности не выезжать из дома, чтобы сохранить возможность воспитания детей. Мы с детьми занимаемся оба на дому. То есть у нас есть домашние занятия. Мы занимаемся рисованием, учим стихи. Моя супруга, значит, ну, я занимаюсь рисованием стихами. Моя супруга, значит, занимается математикой. Я уже не знаю, чем еще.
Там ну, каким-нибудь да. чтением.
Да, чтением, да. По букварю занимаюсь я с теми, кому сейчас это нужно. Старший вот уже начал читать. И то, что касается логистики в целом, как я вижу эту логистику? Обычно, когда я куда-то иду, если у меня есть возможность взять с собой всех детей, я беру с собой всех детей, потому что в это время у супруги она работает.
Ну вот это интересный лайфхак, между прочим, чтобы не просто там двоих взял, двоих оставил, а именно забирать всех.
Но это полностью оставил двоих, это выключает и меня из деятельности, и ее. То есть, если, допустим, или, например, супруга моя едет в Ашан, она не может всех взять с собой, ну, неудобно совсем, но она берет младшую. И трое старших, с ними уже проще. Они гораздо больше могут заниматься сами собой более длительное время и могут дать мне даже поработать. Или, по крайней мере, дать с ними спокойно позаниматься без младшей, соответственно, которая пока еще не вошла. Да, пока еще не вошла в этот ритм. То есть, конечно, здесь идет постоянно вот это, когда четыре подряд ребенка, у нас старшие погодки, а потом через два года девочки. Получается постоянная игра на то, сколько детей у кого и как распределить их таким образом, чтобы в рамках домашнего быта и папа, и мама могли работать, и папа, и мама занимались детьми. То есть мы гуляем, стараемся поровну гулять с детьми, например. Я выхожу на прогулки 2-3 раза в неделю, супруга выходит 2-3 раза в неделю. Мы там, допустим, по очереди укладываем детей спать на ночь. То есть каждый вот эти, ну, понятно, что мы вот эти крупицы времени друг другу даем, у нас есть возможность таким образом реализовываться в каком-то профессиональном ключе. Ну и, соответственно, при каждой возможности мы пытаемся с супругой провести время вдвоем, потому что этого времени на самом деле просто нет. Вот и бывает так, что вечером уже, когда все дела, вся логистика закончилась, все спят, а мы до 3 часов ночи разговариваем, просто потому что нам нужно это время для вот...
Для того, чтобы поговорить.
Да, сверить часы.
Ну да. Слушайте, ну вот, Лен, то, о чем вы говорили про возрождение тех же малых городов, вот то, что только сейчас вы рассказали, интересная получается история, что действительно в условиях все увеличивающегося объема работы через дистанционные все эти технологии можно говорить о том, что если не в деревню, ну, сейчас опять-таки сложно сказать, потому что вот, не знаю, как мой старший десятиклассник, старший и младший, старший школьник, институтские тоже все сидят дома. И это, конечно, ужасно. Мы, это еще у нас уже в классе один мальчик уже попал в больницу с депрессией из малодетной семьи. Потому что там, когда он действительно один дома и никуда, ну, там родители есть.
Но они работают, наверное, на выход.
Ну, может быть, да. А вот ситуация, когда они целыми днями находятся дома, конечно, гулять ходят. Сейчас у нас не полный локдаун, а весной так они просто просидели. У меня как раз двое детей заканчивали школу в этом году, поэтому вся эта история с подготовкой к экзаменам и с поступлением в институт, и второй, еще один у меня сын заканчивал 9 класс, все время сидят дома. И опять-таки в этих условиях я с ужасом думаю, у меня есть знакомые, у которых там 6 детей, и они живут в двухкомнатной хрущевке, особенно в период там полного локдауна, это просто был сумасшедший дом, когда на маленькой совершенно площади нет возможности даже погулять выйти. И в этой ситуации жизнь, может быть, действительно, в малом городе, она оказывается гораздо предпочтительнее.
Есть такой сейчас опыт, да, вот у нас однокурсница бывшая переехала в Рязань, устроилась в гимназию, наверное, православную, точно не знаю, гимназию, преподает, дети, ну, она не многодетная мать, но у нее 2 детей, вот она себя прекрасно чувствует, говорит, моя любимая Рязань, приезжайте, все покажу, вот есть такой опыт, и я тоже начинаю присматриваться к маленьким городкам.
Ну да, видимо, надо по ситуации смотреть, потому что я однажды, помню, отдыхал несколько лет назад в Абхазии и встретил там мать-одиночку из Тверской области, торгующую арбузами в одном из провинциальных абхазских городков, который переехал туда из-за эвкалиптов, чтобы, потому что у ребенка астма. Она говорит, я снимаю здесь квартиру за 3000 рублей в месяц, даже моя, то есть немножко подрабатываю, а цены такие, что понятно, что это на период, потому что ясно, что когда ребенок вырастет, наверное, придется решать тоже проблемы там и с образованием, и с тем, и с тем, но если внутри себя быть достаточно подвижным и понимать, что это не значит, что все бросили там и навсегда уехали.
Вот пошел такой тренд. Даже вот у нас еще одна наша приятница сняла, вернее, квартиру на время локдауна в Железноводске. Говорит, какие-то копейки буквально на месяц, там, я не помню цифры, там, 10 тысяч, так, ну, не помню, 7, по-моему, даже. И она провела локдаун там. Просто так, вообще не имея там ни друзей, ни знакомых, просто не хочу сидеть в Москве, и все, уехала с семьей вот в этот Железноводск. И там, говорит, ну, интересно, природу посмотрели.
Ну, да, я вот вам уже рассказывал вот. Еще про эту историю с моей знакомой, которая в Осташкове уже больше, чем
вот,
полгода
Осташков,
находится.
Вот, Осташков, интересно. Да, вот, и... Псков очень вот, мне нравится, например, вот мне лично всегда он был симпатичен. Потом вот очень хорошая ситуация, вот то, о чем рассказал Анатолий. Я считаю, что для многодетной семьи очень хорошая ситуация, когда двое взрослых в семье, муж и жена, работают из дома. То есть это такая возможность и взаимной помощи, и быть с детьми, и все-таки зарабатывать. В общем, это, по сути, идеальный вариант, в идеале. Вот сейчас... Ну,
еще не надоесть бы друг другу.
Ну да, ну вот я... У меня как-то вот...
Ну я сейчас не про вашу семью говорю
вообще. В рамках вот постоянной такой занятости, что этих отведи туда, этих приведи сюда, с этим позанимайся. Мы серьезно, мы за день, у нас очень мало моментов, когда мы можем друг другу надоесть.
Ну я, наверное, сказала, потому что вот на мой взгляд это оптимально именно для многодетной семьи. Просто опыт, когда разрывание, когда муж... Это именно городские условия, когда муж ходит на работу, то вот в таком режиме он очень тяжелый, особенно когда мама остается одна с многими детьми. Это тяжелый опыт реальный. И, конечно, здесь, может быть, наш коронавирус, наш локдаун, но вот это возможность перевода на дистанцию.
Непонятно, как будет выглядеть наша жизнь, потому что кто-то с надеждой говорит, ну ничего страшного, сейчас это все пройдет, и мы будем жить как прежде, а кто-то говорит, что уже действительно как прежде не будет никогда. Ну и причем понятно, что не будет как прежде, никогда не бывает как прежде.
В какой степени?
Что, в какой степени, да, что жизнь может реально поменяться радикально, и об этом даже думать не особенно хочется, потому что мы, конечно, привыкли. Хотя это всегда, знаете, любая ситуация кризисная, она ведь предоставляет, она не только отнимает то, что было, те возможности, которые были, но всегда обязательно дарит возможности новые. Ну, у нас очень хороший, по-моему, разговор получился, содержательный, исчерпывающий, мне кажется, поговорили, вот, описав и плюсы, и минусы, и так вот, ну, сухой остаток, понятно, что в ситуации, когда есть где жить и есть на чем поехать, оказывается, что многодетность в большом городе дарит, наоборот, массу дополнительных замечательных возможностей как для собственного, так и для детского развития, для жизни, для духовной жизни, для образования.
Ну вот мне кажется, как раз вот правильно вы говорите, что сейчас многие почувствовали такой вот кайф, можно так сказать, от этого. И вот с тремя детьми это не экстрим. И это, в общем-то, если так модно.
Ну, уже говорить, социальная карта «Москвича», с которой можно бесплатно
ездить. Да, это даже становится в чем-то трендом. И, в общем-то, если бы ну, наши правители подхватили бы немножечко, да, вот чуть-чуть, то есть как бы вот буквально чуть-чуть, не надо там валить горы материальных преимуществ, потому что это вызовет ослабление, например, других каких-то категорий людей. Достаточно просто приподнять в плане каком-то вот, посмотрите, как это здорово, прорекламировать на всех уровнях, но грамотно, грамотно и тонко. И это будет очень, в общем-то, как раз, мне кажется, из городской среды, из мегаполисной среды, ну, как правило, более образованной, чем, в общем-то, наверное, сельская среда, традиционно более образованная. Может выйти вот такой вот интересный тренд, ну, скажем так, многодетство лайт. Это не экстремальная многодетность, там, трое, четверо детей. И может получиться интересная картина, в общем-то, не очень тяжелого способа повышения рождаемости,
ну, да,
который,
наблюдая,
в котором заинтересован.
Наше общество там, с каких-нибудь 60-х годов, могу сказать, что все-таки оно становится жизнь все более и более дружественной к многодетным, да, и с технической, и с организационной точки зрения. И в меня, по крайней мере, это вселяет надежду.
Я бы сказал бы в конце такую вещь, что для многодетных отцов нужно сделать семью своим хобби. Потому что многодетные отцы загоняются на том, что нужно все обеспечить. Я знаю, это действительно такой важный момент, что нужно обеспечить, нужно, чтобы был уровень жизни, нужно обеспечить там кружки, машину, опять-таки, и всю, одежду и все прочее. И получается, что отца дома как бы и не бывает, что он, ну, как бы семья многодетная, а всю ее на себе тянет только мама. Вот, поэтому мне кажется, что здесь... Очень было бы здорово, если бы отец воспринимал это как свой отдых после работы, условно, как не как там вот пришел, еще работать надо, а как возможность...
Ну да, от отношения к делу тоже очень многое зависит.
И это даст и жене возможность тоже, ну, выдохнуть, потому что если работа у мужа, она там ограничена по времени, то работа у матери в многодетной семье по времени не ограничена вообще ни разу, даже ночью.
Спасибо вам огромное. Передача наша подошла к концу. Напоминаю, что сегодня в гостях в программе «Современная семья. Сохраняя и приумножая» вместе со мной, протоиереем Максимом Первозванским, были Елена Котовская и Анатолий Медведев. Спасибо и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.